Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Программа только начинается, поэтому подключайтесь, слушайте, будьте с нами на одной волне. Меня зовут Татьяна Ладяева, философ Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Александр Гельевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню слушателям, как можно с нами связаться, задать свои вопросы, поделиться своим мнением по поводу происходящих событий. Это мобильное приложение «Радио Спутник». И также, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, группа ВКонтакте «Радио Спутник». Комментарии под трансляцией я тоже вижу. Давайте начнем с поздравления. Прекрасная новость. Мы можем поздравить Александра Лукашенко с тем, что он одержал победу на выборах в Белоруссии. На самом деле рекордное, я так понимаю, количество голосов за него. Это более 86% голосов. Судя по тому, как прошли выборы, они прошли довольно тихо, спокойно. То есть того, что мы видели в 2020 году, ничего подобного не было. Как можете оценить, Александр Гельевич?
Ну, во-первых, я хочу действительно от всего сердца поздравить Александра Григорьевича. Это совершенно удивительный восточнославянский лидер, который сумел в очень непростых условиях постсоветского периода не только сохранить свою страну, но и удержать ее идентичность, возродить ее культуру, укрепить суверенитет в сложнейших условиях. Повсюду были вызовы со всех сторон, извне и изнутри. И вот Лукашенко удивительно победоносный лидер. Он находится, наверное, видимо, дольше всех вообще из постсоветских руководителей на своем посту. Он видел и темные дни, и светлые дни. И вот эти выборы — это его триумф, это его исторический триумф в долгосрочной перспективе. Он действительно незаменим, он неотменим. Никакой альтернативы ему и его курсу, самое главное, быть не может. И белорусское общество, которое вначале обрадовалось ему, потом устало от него, потом попыталось его свергнуть, и потом наконец-то осознало, каким сокровищем является Александр Григорьевич Лукашенко, каким действительно судьбоносным лидером и правителем он выступает в белорусской истории, приняло его всем сердцем. Вот смотрите, действительно, оказывается, что некоторые политические деятели, такие как Лукашенко, они более постоянные, чем даже общество. Общество более ветрено, общество меньше социальной ответственности, общество бывает пониженная социальная ответственность, а вот у лидера такой возможности нет по-настоящему. Он должен быть верен своему курсу, должен отвечать за свой народ, который ему дала история, судьба и Бог. И вот Александр Григорьевич Лукашенко, которого я имею честь лично знать, я с ним беседовал, это удивительный человек, это глубокий, экзистенциально укорененный в идентичности своего народа, белорусского народа, лидер. Поэтому я думаю, что это заслуженная победа. И в принципе, мне кажется, вот на этом ноте можно было выборы в конечном итоге в Беларуси отменить, потому что тот строй, который там установился, это, безусловно, строй полного приятия белорусским обществом своего вождя. И это уже немножко начинает раздражать. Как можно выбирать снова и снова того, кому народ присягнул, кому он верит, который доказал свою абсолютную историческую адекватность. Вот эти выборы — это же, в общем-то, не совсем, и даже совсем не наша национальная традиция. У нас была земская демократия, но на самом деле на уровне высшей власти для нас традиционно монархическая модель. Мы ее пытаемся и в коммунистическую эпоху утвердить, и в посткоммунистическую. Ну, давайте признаем, что мы, восточные славяне, люди империи, люди царства, люди монархической власти, мы монархические общества. Не просто нами правят монархи, это мы хотим сделать из наших, пусть даже временных руководителей, настоящих монархов, освободить их от всяких обязательств внутри, перед другими политическими силами, дать им максимальную возможность сосредоточиться на судьбе народа, на спасении и укреплении государства, от обеспечения суверенитета. И в этом отношении, мне кажется, Лукашенко дает, в общем, очень хороший пример и нам. Он наш надежный друг, неизменный друг, он наш союзник, он всегда с Россией. и Россия всегда с ним. И я думаю, что, в принципе, может быть, с этими вот демократическими, либеральными, скопированными нами со современного постмодернистского и модернистского Запада демократическими процедурами пора, мне кажется, постепенно заканчивать. Потому что наши народы, белорусский народ и русский народ, мы достаточно взрослые для того, чтобы отличить и понять, кто нам нужен, а кто нам не нужен. Кого мы поддерживаем в качестве верховного правителя, а кого мы отвергаем.
Александр Гельевич, а можно сразу уточнить? Вот вы неоднократно сказали, белорусское общество, в том числе, насколько оно бывает ветреным. Да? И вот какие действительно были разные стадии в вопросе, скажем так, принятия, удовлетворения деятельности Лукашенко. И вот сейчас же вы говорите, что мы готовы нашим лидерам, чтобы они, собственно говоря, выполняли свою работу, а выборы тогда и можно отменить. А вот не получится ли так, что этим вдруг воспользуются, и это не столько белорусское общество, может быть, какое-то, да, ветреное, сколько на него активно давили, была пропаганда, мы прекрасно знаем, что было вмешательство со стороны третьих стран, ну и, соответственно, тогда тоже, если мы так немного, скажем так, расслабимся, этим воспользуются, ну и будут какие-то конфликты, и общество неожиданно переменится.
Вот вы знаете, когда общество, вот Гегель говорил, что есть две формы социальной лести. Можно льстить обществу, создавая ощущение обычного человека, что он решает глобальные государственные вопросы, и это по Гегелю очень плохая лесть, потому что это лесть и обман. А можно льстить правителю и говорить, что ты решаешь судьбы народа, а это по Гегелю хорошая лесть. То есть это не просто обман, а это на самом деле принуждение в каком-то смысле верховного правителя сосредоточиться на судьбах страны, встать на один уровень с историей. Вот правитель подумает, как ко мне хорошо относится, как меня любит, значит, я должен быть на высоте этого уровня. А когда индивидуумы говорят, делай, что хочешь, выбирай, кого хочешь, вот эта ветренность и появляется. Я думаю, что именно демократия способствует распространению социальной безответственности, пандемии. Человек мыслит о себе не бог весть, что он еще не разобрался ни в жизни, ни в себе, ни в политике, ни в истории, ни в обществе, ни в социологии. А уже ему дается мандат и приравнивается какой-нибудь, бомж приравнивается к профессору, к интеллектуалу, в этом демократической процедуре. Вот тут-то все ветренность сказывается. Не будет демократии, будет гораздо меньше ветренности. Я имею в виду не всякая демократия, я имею в виду представительская демократия. Да, можно выбрать от президента, например, вот раз. И если, как бы сказать, возникает какое-то недовольство там году на 15-м, 20-м, 40-м президента или там правителя, можно провести референдум, что общество, если принципиально начнет быть несогласным, начнет уже консолидироваться, вот тут уже дело серьезное. Но если все идет по плану, если правитель справляется со своей миссией, если он действительно выдерживает эти сложнейшие напряжения и может это, и хочет, и способен, у него есть силы и желания, и мы с этим согласны, ну сколько же можно эти суетливые раз в 4 года создавать панику? Мы занимаемся только выборами, иногда возникает ощущение. А это все время ложь. Это именно как раз соблазнение, попытка соблазнить толпу, которая, в общем-то, ветрена. А вот народ — это другое. Народ выбирает лидера, и лидер ведет народ от победы к победе, от силы в силу. Я не настаиваю на этом, это мое частное политологическое, философское мнение, но наблюдая за тем, что происходит в нашей истории на всем ее протяжении, русской истории, белорусской истории, совершенно очевидно, что именно благодаря выборам приходят и демократии подчас совершенно позорные и негодные правители, а любой правитель, который знает, что он пришел надолго, даже если он начинал, в общем-то, с чего-то совсем не того, постепенно находясь неизменно на этом месте, он начинает быть ответственным, начинает понимать логику мировой истории и в конечном итоге, как правило, выруливает на правильный курс.
Зачитаю комментарии от Андрея. Друзья, еще раз напомню, через мобильное приложение «Радио Спутник» нам можно написать и подключайтесь к нашей видеотрансляции, телеграм-канал или группа ВКонтакте, где вам удобнее, тоже комментарий можно оставить. Андрей пишет, не было бы батьки, не было бы сейчас Белоруссии в том виде, который сейчас. Поздравляем белорусов и россиян с выбором. Но, собственно, мы присоединяемся, и Владимир Путин тоже уже Александра Лукашенко поздравил. А вот переходя, да, такой мостик как раз к Европе, к Западу, но смотрите, Лукашенко дал дельный совет Европе. Я очень сильно сомневаюсь, что они прислушаются. Но, тем не менее, он посоветовал Евросоюзу сотрудничать с Россией, потому что Россия может давать ресурсы. Ну, это понятное дело, топливо, газ и все остальное. А будут европейцы прислушиваться или нет?
Вы знаете, я тоже обратил внимание на это очень прозорливое, очень далеко идущее замечание Александра Григорьевича. Это, конечно, его скорее такое политическое ясновидение сказывается в этом. Европа к этому современная не готова, говорить нечего, но на самом деле все меняется. И вот Лукашенко, я думаю, как настоящий лидер, он смотрит на несколько шагов дальше. Что он видит? Он видит, что победа Трампа в США, безусловно, уже привела к очень серьезному конфликту и расколу коллективного Запада. Сейчас два Запада. Трампистская Америка — это один полюс мага, то, что называется «Make America Great Again» — это уже особая идеология, особая геополитика, особая платформа, особый стиль. И леволиберальный, глобалистский, соросовско ориентированный Евросоюз. Между ними просто на глазах разверзается бездна. И Атлантический океан становится не тем, что их объединяет Атлантическое сообщество, а тем, что разделяет. Это очень важно. И если мы заглянем еще дальше, мы можем даже представить себе, что эта глобалистская леволиберальная верхушка Евросоюза тоже падет. И Европа встанет снова независимой, великой. Ведь не случайно тот же самый Илон Маск объявил о новом проекте «Мега». «Make Europe great again». «Мега» — это сокращение, а давайте сделаем Европу великой. Так вот, если мы себе представим, что Европа снова станет великой, то есть освободится от этих абсолютно нелегитимных, кровавых, леволиберальных, глобалистских элит, которые затеяли войну на Украине, ну, они были тогда и во главе США, и Европа сейчас во главе США другие силы, а в Европе те же. Так вот, если мы представим, что и их тоже свергнут, ну, Америки-то свергли, значит, и в Европе может быть. Вот если мы заглянем за конец этих либеральных глобалистских элит в самой Европе, мы увидим совсем другую Европу, у которой будут другие интересы, другая степень суверенитета, которая может сказать «нет Америке», которая может пойти по собственному направлению. Да, благодарность, я думаю, Трампу и трампизму будет, что это действительно создало предпосылки для свержение леволиберальной диктатуры в Европе, глобалистских элит, но, с другой стороны, если она великая, это Европа, если она свободная, суверенная и независимая, то у нее будет гораздо больше степеней свободы, чем было при глобалистах. А это значит, что при определенных обстоятельствах, исследуя за своими собственными интересами, укрепляя свой суверенитет, такая постлиберальная Европа, как сейчас уже начинается эпоха постлиберальной Америки, вот эта постлиберальная Европа, она может осознать свои интересы в каком-то, пусть частичном, пусть секторальном, но союзе с Россией, великой Россией. Ведь мы тоже с Путиным все 25 лет его управления и с Лукашенко, чье управление длится еще дольше. Мы же делаем нашу страну, наше союзное государство, наше восточнославянское царство, если угодно, нашу Евразию снова все более и более великой, выходя из той темной полосы, куда мы упали, рухнули в 90-е. Поэтому на самом деле между Великой Америкой, Великой Европой и Великой Россией могут складываться гораздо более сложная система отношений, без того, чтобы кто-то зависел от кого-то. И тут мы обнаружим, и вот это Лукашенко на это намекает, и не только интересы энергетические, стратегические для того, чтобы сделать Европу снова великой, но ведь и ценностная система различна. Мы все три христианских полюса, три христианских универсума, но в США доминирует, безусловно, протестантизм, в Европе скорее католицизм и такая социально ориентированная традиция, а у нас православие. То есть три экумены, три универсума, три мира внутри христианского Севера складывается, и между ними абсолютно не обязательно должны быть ни в конфликты, ни подчинения одному гегемону. Каждый свободен, и каждый может действовать в своих собственных вот этих уже цивилизационных, как наш президент говорит, государство-цивилизация, в интересах государственно-цивилизационных, если угодно. И Европа тоже. И Лукашенко, будучи действительно по-настоящему таким правительским политическим деятелем, зрителям, заглянул в этих словах за горизонт. Ну, наформил так. Упрощенно, мол, будет энергия, будет независимость экономическая. Россия и Беларусь, наше союзное государство, это новый шанс для вот этой независимой Европы хотя бы на уровне экономики. Но на этот язык они понимают лучше. Но, конечно, обращается он не к тем брюссельским элитам евробюрократии, которые уже сделали свой выбор и которые ставят только на одно — на уничтожение России. Кая Каллас недавно говорила, что цель — это разрушить Россию, разделить ее на несколько маленьких таких...
Ну, не только недавно. Мне кажется, она всегда так говорила, будучи главой Эстонии, скажем так, да, премьером, ну и сейчас находясь в Европе уже. А давайте очень коротко...
Просто разный уровень, да, разный уровень, когда глава Эстонии, можно вообще не принимать во внимание, но когда это, по сути дела, спикер Евросоюза, то...
Да и сейчас во внимание не все, давайте честно скажем, Александр Агельевич, мне кажется, не все ее всерьез воспринимают.
И тем не менее это серьезно, и пока мы не свергнем таких евролибералов, пока сами европейцы не освободятся от их диктатуры, никакой великой Европы не будет.
Но с этим невозможно спорить. Давайте коротко пробежимся по комментариям от наших слушателей. Но кто-то вспоминает тут и правление и Брежнева, и Ельцина, пишет, что бывает и такое, что когда к концу срока вождь деградирует, а элиты следуют за личными интересами. Ну вот как-то ответим на такой комментарий.
Ну, вы знаете, дело в том, что вот есть такая теория в политологии, называется реализм. Это очень такая мощная школа. Кстати, в Америке она до сих пор одна из доминирующих, а может быть даже доминирующих, она противоположна либерализму. Так вот, с точки зрения теории реализма, власть принадлежит тому, кто на самом деле способен ее удержать. И если он способен... Любой правитель удержать, значит, в принципе, это и общество, и элиты устраивает, по большому счету. Кто-то может ворчать, кому-то может что-то не нравиться, но на самом деле постоянные перманентные выборы — это не альтернатива. Просто на самом деле, если народ чувствует, что правитель не то, или, там, скажем, больше уже не способен править, или он ведет к катастрофе страну, в принципе, любое общество имеет инструменты для того, чтобы от этого правительства, от этого правителя избавиться. Совершенно не обязательно выбранным способом, есть множество других моделей. А демократия — это как бы вообще не про то. Она просто передает власть нелегальным олигархическим кланам и создает из политики шоу, подкупает людей, заставляет их. Фактически это принуждение к тому, чтобы люди переставали быть субъектами, чтобы народ переставал быть субъектами политической истории. И здесь, конечно, есть и отрицательные моменты долгого правления. Но на самом деле, если даже я далеко не сторонник ни Брежнева, ни тем более Ельцина, Ельцин не так уж долго правил, где-то уже почти сразу стал демонстрировать признаки невменяемости. Но если он все-таки правил, значит, в таком же состоянии находилось общество. Как только наше общество стало приходить в себя и требовать уже чего-то более серьезного, смена правителя и произошла. Ельцин мог оставаться у власти сколько он хотел, подделывая все демократические процедуры, как это было на выборах 96-го года. Но он осознал, что еще немного он простоит на этом месте, и начнется катастрофа. И он, вот это, кстати, был тоже очень важный момент. Именно он выбрал Путина, а народ поддержал. И этот выбор оказался спасительным. Смотрите, даже такой провальный, предательский политический деятель, как Ельцин, который оставил после себя разруху, уничтожение, полный развал в стране, он все-таки нашел в себе исторический нерв для того, чтобы вот буквально на смертном одре, там, на койке там, от лечения алкоголизма, он сумел сделать какой-то судьбоносный выбор. Он сказал, пусть будет Путин, иначе все вообще исчезнет. И вот на самом деле это полнота власти одного человека, даже такого провального и страшного, как Ельцин, и то на самом деле является лучше, чем демократические процедуры. Потому что, смотрите, именно потому, что он был монархом, пусть от ужасным монархом, но монарх, он и смог сказать, а вот это вот мой преемник. И все. Так в любой монархической системе это не подлежит основанию. А дальше пришел настоящий правитель и спас страну. Поэтому здесь это долгий и сложный разговор. Я просто хочу сказать, что в нашей истории монархическая модель является практически неизменной. Она может называться по-разному. Генеральный секретарь, президент, там, какой-то еще президент, совет министров. Все что угодно. Но на самом деле всегда речь идет о царе. И нам надо молиться Богу, чтобы у нас был царь хороший, чтобы у нас наш правитель был таким, как Путин и Лукашенко. Лукашенко, и чтобы, не дай бог, нам снова не пришлось иметь дело со лже-царем.
Угу. Александр Гельевич, поскольку у нас 2 минутки до новостей, до перерыва осталось, давайте мы всю вторую получасовку посвятим тогда уже Трампу и тем новостям, которые из США приходят, в частности. А вот позвольте, зачитаю такой, житийский, я так назову это вопрос, но, тем не менее, тоже важный. Значит, Денис задает его. Откуда бомжи в сильном и богатом государстве? Критерий наличия человека без определенного места жительства. Для любой страны это проблема, провал, либо как это воспринимать, вот как к этому относиться?
Ну, все имеет, конечно, относительные параметры. Если в обычной нормальной стране, конечно, это должно быть минимальным. Но всегда есть люди, которые выходят из социума, всегда есть люди, которые были калеки-перехожие, среди них были и просто обычные люди, которые шли на паломничество, были какие-то бедняки, разорившиеся, или люди просто психически невменяемые, или страдающие каким-то пороком, например, какими-то пристрастиями. Человек ведь свободен. Человек свободен себя и создать, и разрушить. И это Бог дал нам эту свободу. Почему мы все время говорим только о государстве, только о сытости? Государство должно, конечно, следить за порядком, должно создавать условия для реализации людей, для их, если те люди, которые хотят строить что-то, семью, общество, предприятие какое-то, или систему, или интеллектуальную систему, создавать произведение искусства, государство должно таким творческим людям помогать. А вот слабым оно должно их защищать, в свою очередь. Но есть всегда люди, которые не хотят ни то, ни другое, ни третье, которые вот не собираются брать на себя никакой ответственности. И вот такого рода группы существовали всегда. В любом и в советском обществе они существовали. Просто мы их не ставили. Бичи, например, там от зоны уходили и продолжали вот скитаться. И криминальные сообщества. Всегда есть кто-то, кто принимает решение не строить, не созидать, кто распускается. С ними тоже надо как-то работать, я согласен. Но не это критерий. Критерий — это соответствие своей судьбе исторической. Когда общество идет к реализации своей судьбы, вот это общество счастливое. А хорошая политическая власть должна двигать и направлять к этой судьбе свой народ.
Александр Гельевич, сделаем небольшую паузу. Друзья, оставайтесь с нами, новости послушаем и через несколько минут вернемся, продолжим беседу.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Россию захлестнула волна телефонных мошенничеств. В лучшем случае жулики хотят выманить деньги. В худшем направляют на преступный путь саму жертву. Как же им удается взломать сознание и сделать из человека послушного биоробота? Один из самых эффективных методов – нейролингвистическое программирование, или НЛП. Если врачи или следователи владеют методом психологического воздействия, то и мошенники стараются не отставать. Даже обычным уличным аферистам удается склонить человека к нерациональным действиям. А если речь идет о профессиональном манипулировании, результат многократно возрастает. Набор инструментов хорошо известен. Упор на вечные ценности, благополучие семьи и детей, здоровье, возраст. Либо наоборот, ставка на угрозу и страх, неотвратимость негативных событий. Часто жулики представляются представителями силовых структур и на каком-то этапе пытаются войти в доверительные отношения. Решить созданные ими же виртуальные проблемы. Используют в речи вызывающие замешательство паузы, пониженный тембр голоса. Чтобы не попасться на эти уловки, надо на зубок выучить знаменитое булгаковское «Никогда не разговаривайте с неизвестными».
Разберется?
Четко. Разберется.
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 Да.
Стас Айкак просто разберется. Каждое утро с понедельника по четверг на радио «Спутник».
Разберется он!
Здравствуйте! Меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте «Живьем», да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь.
Дмитрий «Гоблин» Пучков. Каждую пятницу только в нашем эфире. Итоги недели, их нравы, лучшие шутки и вся кухня, политическая и не только.
Встречаемся в 6 вечера на радио «Спутник». Категорически.
Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства сегодня пообщается с ветеранами и проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Силы Востока освободили Великую Новоселку в ДНР. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ-КРАБ, сообщила Минобороны. Кроме того, силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 4 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ, добавили ведомствам. Александр Хинштейн объявил чиновнику взыскание за оценку разрушений в Курском приграничье. По словам ВРИО главы области, пока рано озвучивать цифры, поскольку еще не все территории освобождены от ВСУ. На совещании в местном правительстве он добавил, что оценки носят экспертный и очень поверхностный, неподтвержденный ничем характер. Накануне исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей. Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской Федерации футбола. Российский специалист возглавил сборную страны летом прошлого года. Черчесов покинул команду после неудачного выступления в Лиге наций. Сборная Казахстана под его руководством потерпела 5 поражений в 6 матчах группы и не сумела забить ни одного мяча за турнир. Общая разница мячей составила 0-15. В своем заключительном матче Лиги Б казахстанцы проиграли 17 ноября сборной Норвегии со счетом 0-5. Система оплаты проезда по геопозиции вводится в Костроме. Пассажирам не придется прикладывать карту или смартфон к терминалу. Мобильное приложение само определит, в каком транспорте едет человек, сообщает Минтранс. Уточняется, что система оснастят 258 транспортных средств, обслуживающих 32 маршрута. Как добавили в министерстве, при помощи смартфона пользователи смогут сформировать маршрут, отследить время прибытия автобуса и произвести оплату всего в 2 клика, а деньги будут списываться мгновенно с привязанной банковской карты. Также будет создан электронный билет. Такая технология уже работает в ряде городов, включая Ярославль, Ижевск, Тверь, Казань и Пермь. Снежный покров полностью растаял в московском регионе. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино. Там зафиксировано 3 сантиметра снега. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Еще больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Программа «Эскалация» Александра Дугина продолжает свою работу в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Мы еще раз приветствуем всех наших слушателей. Подключайтесь к трансляции в группе ВКонтакте или в телеграм-канале «Радио «Спутник». Александр Гелич, чтобы завершить окончательно историю Беларуси, просто коротко скажу о том, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уже провел брифинг и в том числе сказал о том, что победа Лукашенко на выборах президента Беларуси была более чем убедительной, а сами выборы абсолютно легитимными считаются. Ну, а реакция Запада, где мы прекрасно понимаем, будут говорить о том, и говорили еще до выборов, о том, что они будут нелегитимными, и все будет подстроено, значит, это все ожидаемо и предсказуемо. Переходим к Трампу, как мы с вами договорились, как мы обещали. Давайте побеседуем об аудите, который сейчас проводится. Трамп, значит, поручил посчитать. Ну, во-первых, мы помним о приостановке финансирования других стран, кроме Израиля и Египта, по-моему. Вот. Ну, Украина это касается в первую очередь. Финансирование сейчас не оказывается. И в том числе подсчитывают, куда Байден сколько денег направил, куда действительно это деньги уходили. Ну и, собственно, будет решаться вопрос о дальнейшем финансировании. Будет дальнейшее финансирование, как вам кажется?
Знаете, сейчас в США новая администрация Трампа решает очень важный, наверное, принципиальный для всего последующего момент. Сейчас эта неделя, она решающая. Почему? Потому что, с одной стороны, Трамп приостановил всю иностранную помощь, вообще всю, кроме Египта и Израиля, на 3 месяца для того, чтобы провести общий аудит. Вот всех. Вот там на самом деле не только Украина речь идет. Кстати, он поставил вопрос, почему Канаде 500 миллиардов ежегодно выделяется, на какие цели, и как Канада на это отвечает. То есть Трамп меняет повестку дня от глобализма на такой американский, если угодно, национализм своего рода. То есть Америка должна, если кому-то что-то дает, должна за это и спросить, и должна находиться в определенном привилегированном положении. Трамп это все сейчас стремится перевести к определенной новой логике, не глобалистской, а американоцентричной. И отсюда этот аудит. Но, конечно, вопрос с Украиной, он в центре внимания, потому что если и в других аспектах, в других странах, в других отношениях обнаружатся какие-то коррупционные процессы, какие-то составляющие, противоречащие интересам США, как их понимает Трамп и трамписты, то в отношении Украины это непосредственно сведение счетов с глобалистской администрацией Байдена, с его сыном, с главными противниками Трампа, потому что эту войну на Украине развязали они. Они финансировали украинский режим безгранично, нарушая всякую логику. И у Трампа есть совершенно обоснованные подозрения, что это было не только безрассудным геополитическим и политическим процессом, некой авантюрой, но и то, что это было коррупционной схемой, где значительная часть этих переданных нацистскому режиму Киева средств еще и обогащали демократов, и эти средства шли в том числе на борьбу с самим Трампом. То есть у Трампа есть все резоны, что ли, заняться аудитом Украины самым серьезным образом, потому что результаты такой тщательной и достоверно объективной проверки, вот это как раз содержание, я думаю, даже такого, пусть не уголовного дела, потому что не подсудный бывший президент, хотя самого-то Трампа судили, видите, они нашли лазейку, что бывшие президенты США не подсудны, а Трамп судили. Поэтому и Трамп может сказать, да, конечно, бывшие президенты США не подсудны, а вот этого как бы коррупционного человека в тяжелой деменции, этого лжеца, этого подлеца, этого нравственного и политического урода Байдена, я все-таки с его сынком и со всей вот остальной гоп-компанией, нет, гоп-компания — это получится Great Old Party, гоп-компания — это как бы республиканцы, там дем-компания такая, вот с этой дем-компанией я всех их засажу. Но смотрите, для того, чтобы по-настоящему начать раскручивать это дело, на этой неделе Трампу предстоит провести на ключевые позиции своего кабинета две очень сложные фигуры. Кэша Пателя на пост главы ФБР и Талси Габбард на пост главы национальной разведки. Трамп это объявил, Трамп это давно уже обнародовал, но на этой неделе они должны пройти официальное утверждение. И вот здесь, смотрите, если мы... Да, еще третья очень сложная фигура — это Роберт Кеннеди-младший, которого Трамп хочет назначить на главу, такое есть не министерство, в общем, типа комитета по здравоохранению. Угу. И вот здесь это тоже имеет отношение, кстати, к Украине, к биолабораториям, к торговле органами, но в основном ФБР и глава национальной разведки. Если Трампу удастся провести того или другого при огромном сопротивлении, в том числе из республиканской партии, вот этой Great Old Party, вот это уже гоп-компания настоящая, потому что внутри республиканцев есть ядро, которое противостоит реформам Трампа. Мы видели, как некоторые республиканцы голосовали против Пита Хексита, и пришлось Венсу вмешиваться, это беспрецедентный случай. Наверное, история с Талси Габбард и с Кэшем Пателем будет не менее сложная в США, но как только Трампу удастся провести своих единомышленников, я думаю, аудит коррупции на Украине и фактически начало дела, просто уголовных дел против лидеров Демпартии, все, он гарантирован. Поэтому это так важно. Однако, то есть нам скажут, ну вот, их заблокируют, все сойдут на нет, Трамп начнет торговаться со своими, организовывать сделки. Может быть и так. Тогда этот аудит не будет столь радикальным, его выводы не будут столь справедливыми, честными, непредвзятыми, объективными. Это тоже может быть, тут никто не знает. Но вот смотрите, если Трамп даст слабину в назначении людей своей команды, это означает, что его радикальные реформы, его такие головокружительные планы, его бесконечные амбиции, на волне которых он пришел к власти в США, они дальше уже реализовываться не будут. Над ним будут просто смеяться. Он, конечно, использовал и Пателя, и Талси Габбард, и Кеннеди для того, чтобы собрать, я думаю, многие десятки миллионов голосов. Это просто привело его к победе. Но если он сейчас не отстоит членов своей вот этой новой команды, новую элиту, то тогда говорить всерьез о его намерениях, об их реализации, просто будет уже...
Но то есть его не будут уважать, Александр Георгиевич,
да,
если да,
именно,
так по-простому.
Именно. Угу. Фактически ему скажут, ну ладно, это все, это просто была чепуха, это было шоу, он погрозил нам этими страшными людьми, которые осуществят консервативную революцию и осушат болото, а на самом деле Трамп такой вот все-таки конвенциональный политик. Но как только это произойдет, то Трампу, которому сейчас невероятно везет, и у него все получается, он идет только вот вертикально вверх, по экспоненте вверх растут его влияние в мире, несмотря даже на такие экстравагантные вещи, как Медведев вчера, по-моему, сказал, что он всех запутал, но всех кроме нас, потому что мы смотрим с определенной дистанции, это очень верно. Но если он даст слабину на этой неделе, если его удастся как-то смирить или заставить пойти на компромисс, все, с ним не будут считаться ни внутренняя оппозиция либералов, глобалистов, ни Евросоюз. Поэтому у Трампа сейчас поставлено на кон очень много, если практически не все. То вот если он Трамп, он должен привести как минимум, я думаю, двух из трех вот этих фигур, а если хотя бы две из этих трех фигур будут на своих местах, то и Байдену, и Хантеру Байдену, я думаю, и режиму Зеленского конец. Потому что фактор коррупции здесь очевиден. Фактор нецелевого использования средств на обоих концах и с верхушки демократов, и тем более у жадной нацистской криминальной террористической организации, называемой почему-то сегодня еще Украиной, хотя это давно уже что-то другое, это типа запрещенного в России ИГИЛ, надо просто было бы запретить это. И такие структуры террористически не могут не быть основаны на коррупции. Там никакого прозрачного аудита просто теоретически быть не может. Поэтому, соответственно, эти результаты аудита, если он будет хоть маломальски объективным, предсказать нетрудно. Это фактически будет ультиматум отставки Зеленского и его группы и с начала возбуждения уголовных дел против определенных фигур из Демпартии, из бывшей администрации. Но вот вопрос такой, что очень многое зависит от того, кто будет заниматься этим аудитом. Если это будет все проходить действительно контексте заявленных Трампом преобразований. Это одно дело, потому что здесь вовлечена не только юридическая сторона. Здесь речь идет не только о нарушении закона, речь идет и о геополитике. Потому что Трампу украинский конфликт, мы несколько раз говорили об этом, совершенно ни к чему. Поэтому он и хочет его быстрее закончить, он просто не знает как. Это не его война, это война, его, которую начали его враги. Это не, то направление, которое никакой пользы не, ему принести заведомо не может, никак не укрепит его положение, никак не продвинет силу Америки, потому что это тупик для Трампа, это просто тупик. Он хочет это разрешить.
Александр Григорьевич, а про войны как раз можно уточнить? Вот ведь я, насколько понимаю, очень большая ставка делается на Хекса-то, то есть на главу Пентагона. Ну, пока так предполагается, что все-таки он будет, потому что в своем первом интервью вице-президент Джей Ди Венс, он говорит о том, что США много в каких войнах принимают участие, но за последние десятилетия они нигде не одержали победу. Я так понимаю, что это будет такая тоже задача вот для нового главы Пентагона.
Ну, смотрите, я не исключаю новых войн или продолжение старых войн. Это невозможно исключить. Но война с Россией, она теоретически не может быть выиграна никем. То есть война с Россией — это продолжение эскалации, которую, кстати, критиковал как раз Байден, критиковал Трамп. Это продолжение эскалации, которую начал Байден и которую жестко критиковал Трамп. И она... естественным образом перерастает в Третью мировую войну, в ядерный холокост, в ядерное уничтожение друг друга. Поэтому здесь войны можно выиграть те, которые действительно оставят хотя бы в живых победителя и позволят ему воспользоваться результатами этих побед. Вот войны, которые ведет сознательно, пусть даже очень агрессивно, ориентированная на свои национальные интересы государства, это войны, которые надо выиграть раз и воспользоваться плодами победы два. А в случае России выиграть эту войну невозможно, и Трамп и Запад в этом убедились. И даже если будут какие-то, ну там, отчаяния, какие-то успехи на фронтах, это довольно быстро перерастет в ядерный конфликт. И воспользоваться этой победой тоже будет некому. Соответственно, это та война вот с Россией, которая на самом деле в категорию тех войн, которые можно и стоило бы, например, там, начать и выиграть США, просто не входит. Другой вопрос, что сегодня сложно представить себе, какие войны вообще для Америки были бы, ну, предпочтительно, я вот думаю, например, война с Данией. Это очень интересно, это можно там в день решить. Просто Дания, как бы сказать, Дания сейчас проклинает Трампа, говорит, мы не отдадим никогда.
Но они созвонились, да, лидеры, и пока толку никакого. То есть Дания не согласна ни покупать, ни просто отдавать.
И вот тут, например, вот как бы США и Хекс это объявляют войну Дании. Маленькая страна, ее можно быстро завоевать, оккупировать, привести проамериканского мага какого-нибудь руководителя, и смотрите, маленькая победоносная война, и Гренландия наша, и Дания поставлена на место, и Хексит молодец. Все до него войны Америка проигрывала, и они воспользовались результатами, а тут как хорошо. Или Канаду, например, вот тоже. Канаде Трамп говорит, мы даем 500 миллиардов долларов ежегодно. Кто знает, зачем, за что? Трудо, он спросил, Трудо говорит, я не знаю. Ну, так принято, просто вы нас финансируете, и все. Трамп говорит, ну подождите, а вы за это вы превратились сейчас в анти-США, к вам бегут всякая сволочь, и как релоканты из Вашингтона и Нью-Йорка, недовольные победой Трампа и вот триумфом мага «Make America Great Again», а мы вас будем еще финансировать. Нет, давайте-ка мы вас как 51-й штат присоединим. Канадцы отвечают, ни в коем случае, мы будем стоять до последнего, как многие уже, кстати, политические деятели в Канаде говорят. Ну вот, пожалуйста, у Хекса, у Пита Хекса, еще одно направление. Здесь он может победить, ему не надо использовать ядерное оружие. Он может воспользоваться территориальными превращениями своей страны и сказать, эти все проваливали, а мы сделали, смотрите, какую Америку. Мы увеличили ее территорию даже в несколько раз, усилили ее потенциал, демографию. Природные ресурсы. Замечательно. Начинаешь и заканчиваешь. Еще особо ничего не теряешь, потому что это как бы не сопоставимые несопоставимые враги. Да, он рассорится с Европой, но он и так с ней рассорится. А с другой стороны, будет сильный, сильного все слушают. Поэтому мне представляется, что такой милитаристский звон, который раздается со стороны Вашингтона при Трампе, надо вслушиваться в нюансы. Сейчас пока это общая идея, что мы сильные, мы можем воевать, мы можем победить, мы можем диктовать свою волю. Замечательно. А дальше будет реалити-чек. Дальше будет столкновение с реальностью. И какие-то войны можно начать, а какие-то нет. Я думаю, что если, например, вот начали бы сейчас США войну с Мексикой, то они бы завязли. И я бы думаю, что вот тем, поэтому они предусмотрительно строят там стену. То есть они не хотят атаковать латиноамериканскую часть Нового Света, но, по крайней мере, от нее огораживаются и устраивают уже такие скандалы там, с Колумбией, с той же Мексикой, с латиноамериканскими государствами. Но вряд ли война с ними, даже безусловная победа США в конечном итоге, принесла бы им по-настоящему дивиденды. А вот присоединение Канады или победа над Данией, если они продолжат антиамериканскую риторику, это маленькая, но очень значимая победа, особенно хороша такая победа была бы с точки зрения оценки масштаба результата. Была Канада? Нет Канады. Смотрите, это же на века запомнят. А тут Украина, на самом деле. Помогаем преступной террористической организации, которая не может удержать свои позиции, уничтожает мирное население, захватил маленький кусочек российской территории и оттуда не уходит, хотя теряет другие. Ну зачем вот с таким-то, ну как бы, порченным партнером иметь дело, тем более зачем начинать войну с ядерной державой, когда никакого, в самом даже лучшем для Америки случае, никто воспользоваться этими плодами не сможет. И, соответственно, можно войти в американскую историю как великий завоеватель, как новый монарх такой американской империи по-настоящему. Да у него дети какие у них у Трампа, особенно Байрон, просто 2 с лишним метра ростом, выглядит как князь, на Байдена совершенно спокойно с высоты своей позиции, своей победы, просто как-то бросает ему через плечо на инаугурации презрительные, оскорбительные слова. Это совершенно другой стиль. И здесь можно это все закрепить и не превратиться в шута или в фатальную фигуру американской и мировой истории, а стать победителем. Да, конечно, все немного удивятся, мягко скажем, так, выбирая выражение, если Трамп начнет так уж по-настоящему реализовывать свои планы. Но вы знаете, ведь история, она состоит из удивительных вещей. Из Наполеона, из Великой Российской империи, когда мы из маленького Московского царства разрослись буквально довольно стремительно в гигантскую мировую державу. Революции, династии, все бывает. Изменение идеологии, советская, например, с коммунистической идеологией вдруг захватила полчеловечества, потом исчезла. Как и не было. И эти процессы в истории, если мы так посмотрим, они же постоянно происходят. И идея того, что ничего не может случиться, таскать вам не перетаскать, ничего у вас не получится, все будет как прежде, это такой очень короткий обывательский горизонт. То есть человек вообще, вот интересно, у Шульца, такого Альфреда Шульца, социолога, есть представление о жизненном мире обычного человека. Так вот он на самом деле живет своим маленьким городком, своим маленьким мирком, и для него вообще ничего невозможно. Для него всегда было то, что есть, там, и он не замечает даже исторических перемен. А вот когда речь идет о большой политике, там невозможное становится сплошь и рядом возможным. Поэтому при этом я думаю, что у Трампа, если даже у него сейчас нет какой-то ясной логики своего доминирования, своего новой формы американской гегемонии, то он будет эту модель просто фактически строить, наталкиваясь на те или иные преграды. То есть через контакт с реальностью. Вот туда пошел, не получилось. Поскольку он человек прагматичный, он действительно еще и бизнесмен, он отступит. Здесь наоборот выходит отлично. Он еще и дальше пойдет. Это очень такая интересная форма. Конечно, новая идеология американской гегемонии. Это отнюдь не подарок нам. Но если мы сами будем жестко стоять на свой суверенитет, если мы сами будем говорить, мы никому не подчиняемся, мы свободное, независимое государство, цивилизация с прекрасным правителем, с солидарным обществом, которое намерено победить и реализовать наши уже национальные интересы. Но в каком-то смысле, если мы будем тверды в этом, то даже Трамп при всей агрессивности, возможно, или Хексет при всем его таком милитаризме подойдет к нам,
с уважением.
Столкнется с нами, да, и скажет: ну, слушайте, ну эти ребята, давайте их оставим в покое, себе будет, иначе себе дороже.
Себе будет дороже, да. Александр
Григорьевич. Мне представляется, что в этом направлении сейчас будут решаться очень, вот на этой неделе как раз очень многие вещи будут решаться в США, а значит, во всем мире.
Давайте в оставшиеся буквально уже полторы минутки коротко расскажем про конфликт Трампа с Колумбией. Я напомню, что США отменили пошлины в 25% для Колумбии в обмен на прием мигрантов, и более того, еще и сообщения от прессы зарубежной США разрабатывают соглашение с Сальвадором, тоже об убежище для мигрантов. Куда он всех их отправит, уж простите.
Ну, Трамп и Хоман, которого он называет в Америке царь границ, бордер-цар, они с места в карьер на следующий день после инаугурации решили всех нелегальных мигрантов выдворить. А это миллионы, миллионы, миллионы. Их стали быстро, Колумбия поближе, быстро загрузили в военные самолеты и стали партиями просто как, ну, вот какой-то такой мусор человеческий вывозить в Колумбию. Это, конечно, шокировало левого глобалиста Густаво Петро, президента Колумбии, который говорит: нет, так нельзя обращаться с нами гражданами. Вначале он не принял эти самолеты. Так, но когда Трамп говорит, тогда мы введем 25% таможни, президент Колумбии говорит, а мы введем 50% на американские товары. Но потом, осознав, что он говорит, что значит вот, оказаться в таком положении в отношении США, он свой президентский самолет отправил за мигрантами. То есть ситуация меняется каждую минуту, и теперь Трампу предстоит вот приблизительно такая же модель отношений со всеми латиноамериканскими странами, потому что основная масса мигрантов на южной границе – это латиноамериканские страны. Ну, посмотрим, как это справится вот этот царь границы, сам Трамп, сколько еще самолетов можно будет набить нелегальными мигрантами.
Самолетов нужно много. Вот такой вывод пока.
И договоров, наверное, нужно будет много, потому что все это фактически революция.
Александр
Отношения
Генч.
США с латинским
миром. Заканчиваем. Александр Дугин вернется через неделю.